гражданина Немуну. Я для себя также ее сторонница назвал, так как воспитание личности, вот так бы, наверное. Потому что понятие личности, оно очень важно. И вот, сейчас, вот, если будет доска, то я, примерно... А, помогите еще. Ты сюда, да? Все мы хотим, чтобы наши дети выросли личностью, стали замечательными, но вот во время воспитания, мне кажется, вот есть такие два очень важных, противоположных, можно сказать, процесса. Я бы назвал это два разных процесса. Это процесс воспитания. Один можно назвать социализацией. Вот. Социализация. Это один процесс, который идет в ребенка. Да? А другой, это вот, ну не знаю, как его назвать, это или может как становление личностью, или может быть индивидуализация, тоже бы хорошо идет. Вот, в общем, становление личностью. А почему они противоположны? Ну, социализация, понятно, это процесс, который... Ну, человек должен научиться, ребенок, да, чему? Тому, что умеет все. Если он не так специально не адекватен, то он что-то не умеет. Если он умеет, не умеет правильно реагировать на шутки, да, если там, ну, еще много чего такого еще не умеет, он говорит, что он не социализирован, но социально неадекватен, потому что вот его процесс социализации не прошел. Это, значит, это навык умения делать как все. Вот. А становление личностью, мне как раз кажется, это почему противоположный процесс? Это как раз способность личности делать не как все. Вот. В каком смысле? Почему? Вот это личность уже делать не как все. Ну, потому что обязательно будут ситуации, когда человек, да, должен принять какое-то совершенно свое личное, так, индивидуальное решение, уметь противостоять обстановке. Да? Ну, например, вот все мы хотим воспитать ребенка, например, трезво. Но мы должны понимать, что у нас сейчас такая серьезная проблема. Если вокруг общества, например, в основном социализируясь и делая как все, он, скорее всего, станет пьющим человеком. А наша задача, чтобы он как раз, с одной стороны, был, да, с одной стороны, был социально такой адекватным человеком и социализировался, а с другой стороны, все-таки, чтобы он был как раз не был такой личностью, которая пила бы и сделала, чтобы он сделал свой выбор в сторону трезвости. Вот уметь поступать против общего движения, оно, наверное, очень важно. Да, так же, как очень важно, это сложно, да, воспитать человека, особенно сейчас. Хочется, чтобы дети наши все хорошо жили в этом обществе, но общество у нас неверующее. И вопрос, как же сделать так, да, чтобы с одной стороны ребенок стал членом этого общества, но при этом был человеком верующим. Вот. И это очень такой, да, нелегкий процесс. А поэтому вот, ну, роль социализации, так и становления личности, сейчас еще какие-то мысли скажу, как мне кажется, вот если мы возьмем ребенка, вот, от 0, например, до 14 лет, когда он должен сформироваться, то мне кажется, вот как-то оно вот примерно должно идти так. Вот эта социализация, сначала он должен воспринимать все, учиться тому, как все, а при этом должен начаться постепенно процесс становления личностью. Вот. То есть вот есть какие-то этапы, да, там 3 года, переход, там 7 лет, 10 лет, какие-то этапы, переходные этапы в жизни человека, если так вот по возрастной психологии, то сначала он больше социализируется, учится, да, делать все как все, потом потихонечку у него эта личность потихонечку просыпается, и потихонечку, да, личность становится, развивается, воспитывается, взращивается, и вот 14 лет, в принципе, мы должны уже получить дома, закончится тот самый переходный возраст, когда уже личность перед нами сформирована. А вот. И человек, соответственно, и социализировался, и в то же время становится личностью. Вот эти два противоположных процесса, вот сначала, да, задача у ребенка одна, потихонечку возрастает другая. А роль социализации, как мне кажется, для чего она нужна? А вот сейчас такую мысль тоже представить, может, важную сказать, не знаю, как она легко ли будет усвоена. Ребенок должен научиться делать как все, для того, чтобы большая часть его души освободилась на то, чтобы стать личностью. Вот так. А чтобы стать личностью, да, ребенок не должен думать постоянно, да, так, если постоянно ребенок будет думать о том, как завязывать ботинки, то есть он не умеет, если он не умеет, чувствует себя будет постоянно в классе, неуютно, потому что над ним смеются, что он не может себя вести адекватно так же, как другие. Вот если он не будет уметь вести себя, как все, то он будет постоянно думать, как же мне себя вести, как бы мне стать, чтобы меня воспринимали, и при этом все силы его души будут отняты на это. И он не сможет стать настоящей личностью. Вот сейчас приведу такой пример, чтобы было понятно на картинках. Однажды вот мне прислала письмо женщина, и вот она жалуется, что вот так и так, сын вначале было все очень хорошо, ходил в храм, ходил в алтарь, очень много помогал, но вот в определенный момент перестал ходить в храм вообще, то есть вот, ведет себя, начинает постоянно огрызаться, ведет себя плохо, то есть что делать, что мне делать. В результате вот какого-то диалога выясняется, что она по профессии журналист, постоянно мотается во всякие разного рода командировки, и то есть с мужем развелась, и в итоге, то есть вот она, получается, ребенок часто неухоженный, то есть даже физически, то есть, да, то есть он может прийти в школу, ясно, что не постоянно там его одежда, школьная форма выглажена, не постоянно он такой ухоженный. Это, значит, вот чисто с точки зрения даже телесной стороны, он неадекватен, немножко в классе на него смотрит криво. А с другой стороны, он, не будучи, не имея отца, он не получил достаточно мужского воспитания. И у него в душе вот большой такой серьезный кризис. Действительно, я хочу быть мужчиной, чувствует он в 12 лет. А мужчина стать не может, потому что не получил никакого мужского воспитания в семье. И вот он, вот эти сбои с обычной социализацией, то есть внешне, телесно, физически, он не может, так сказать, выглядеть, как все остальные, он не может выглядеть, как все остальные мужчины, то есть это еще, да, такая проблема такая, чисто психологическая, но из-за этого все силы его души отнимаются на решение вот этих телесных, психологических своих проблем, и уже на сил на какую-то духовную жизнь у него уже практически не остается, то есть храм, воцерковление, все это ему совершенно уже, это ему неинтересно. И вот получается, не помогая ребенку в его такой, даже такой обычной социализации, чисто физиологически, чисто вот, внешней и душевной социализации, он, ему очень тяжело стать личностью. Вот поэтому вопрос о том, чтобы стать настоящей личностью, нужно в том числе помочь ребенку, чтобы он был действительно вот в этом обществе социально адекватен, так сказать, умел воспринимать обычаи этого общества и чувствовал себя в обществе в каком-то смысле уютно. А, вот такая мысль про почему все это относится к теме воспитания гражданина неба, то я думаю, что личность, только личность может по-настоящему встретить Бога, начать общаться с Богом. Только личность развитая, настоящая, может по-настоящему встретить другую личность и создать семью. Поэтому вопрос о том, чтобы стать личностью, он очень важен в жизни человека. Если человек себя не смог реализовать, если человек где-то застыл на каком-то уровне развития, да, вот многие алкоголики, я думаю, где-то застревают вот где-то вот на каком-то таком уровне, или вот где-то вот на таком по уровню становления личности. Вот они как маленькие дети. Да, вот такой простой пример, который я вот часто привожу, но вот который тоже может быть наглядным. Да? Муж приходит домой грязный, пьяный, вонючий. Вот. Переступает порог, жена ему с порога, ну, переступает и падает. Вот. И что может жена сделать, да? То есть, ну вот некоторые жены, да, там сковородки по спине, но понятно, что это никакого эффекта не будет иметь. Многие жены делают, во многих семьях поступают так: ну что ж, я христианка, я должна его любить, я его дотащу до кровати, дотащила, переодела, спать уложила, чай рядом поставила, проснется, ему захочется пить, и так далее. Он с утра просыпается, она ему начинает говорить: вот, дорогой, ты пьешь, у тебя проблемы, это все. Вот. А он в ответ скажет: что я не пью, я смотрю, я проснулся, я чистенький, свеженький, да, хорошенький, у меня одежда на мне хорошая. Ты все врешь, ты на меня клевещешь, я и пью только из того, что ты на меня врешь. Постоянно. Поэтому все, он никогда не будет избавиться от алкоголизма. А почему? Потому что у него в семье создалась такая обстановка, когда он, ну то есть позиция жены в том числе не помогает ему вот стать личностью, он где-то застрял еще видно в детстве. Она ведет себя как мамочка, как та, которая, увидев маленького ребеночка, начинает за него все делать. Да, это если придет пятилетний сыночек домой, попав в лужу, мама должна сказать: дорогой, как же ты в лужу попал, да что ж такое? Сразу ребеночка, да, переодеть, в постельку положить, накормить, белье за него постирать. Но если она так делала по отношению к 40-летнему мужу, то ясно, что она встала в позицию мамочки, а он встанет в позицию 5-летнего ребеночка. Скажет: вот, вот, я вот такой несчастник, и поплачется, вокруг него все проблемы решатся. И ему очень удобно. Он застыл вот в этой ситуации, и он не хочет дальше становиться настоящим мужчиной, принимать решения какие-то. За него все должны решать какие-то проблемы. Это и его проблема, что он не хочет становиться личностью. И то и вокруг обстановки семейной, что эта обстановка не помогает ему. И вот человек застыл на такой-то стадии, ответственность на себя не принимает. А ведь часто многие говорят, что алкоголизм — это как раз проблема, когда человек не хочет на себя брать ответственность, уходит от ответственности. Ну почему? Потому что он где-то вот застыл на какой-то стадии развития. Он, да, вот где-то, если человек не хочет, вот в этом возрасте, да, должна начаться где-то ответственность за себя уже полностью. Вот. А к 14 годам человек, ребенок должен уже, например, уметь отвечать не только за себя, но и за других людей. Да, потому что в брак, мы знаем, то где-то 200-300 лет назад по закону можно было вступать девушкам в 14 лет, парням 16 лет, то есть к этому возрасту, это все, конечно, это можно, да, конечно, условный возраст, да, 14-16 лет, но к этому возрасту уже человек должен уметь отвечать не только за себя, но и за других. Вот. А сейчас, в современной ситуации, мы понимаем, что когда современный молодой человек готов вступить в брак, ну вот, я думаю, что молодые люди не раньше 25 точно, скорее всего, ближе где-то к 30. вот если взять свою жизнь, то есть, я тоже вот как бы, да, часть этого, этой цивилизации и шел сказать, вот, по законам развития этого мира, воспитывая, что у меня проснулось четкое вот желание, что я, осознание, что я готов вступить в брак где-то в 25 лет. И вступил в брак в 27. Это, в принципе, это, я считаю, конечно, на самом деле ужасно медленно, но вот, видимо, все современные дети, они вот воспитываются, у них все огромное отставание в развитии. То есть то, что должно, по идее, происходить 14-16 лет, сейчас реально происходит 25-30 лет. Это вот у некоторых, а у некоторых этот процесс так и не завершается. А у некоторых кто-то застревает на каком-то уровне, и он, да, ну, современное общество, когда, например, в современных семьях очень часто, да, звучит, например, лозунг «все лучшее детям», то может как произойти, да, он маленький дома, в 5 лет он не работает, потому что он не работает на огороде, потому что он еще маленький. В 10 лет он там не работает, потому что он еще маленький, он еще школьник. Там в институте он тоже там ничего не делает, потому что он еще студент, он еще маленький. Вот. Но пришел молодой специалист на работу, он еще ничего не... То есть у него тоже спроса небольшого, к нему должны какие-то привилегии быть, потому что он еще молодой специалист, он еще маленький, ему нужно помогать. И вот он по жизни всегда идет с этим осознанием, что я еще маленький, мне еще что-то должны, и мне больше внимания. И вот современное педагогическое пространство, оно, в принципе, вот, не знаю, тормозит, мне кажется, развитие. Вот лозунг «все лучшее детям» – это страшный лозунг, вот, и он однозначно тоже вот, тормозит развитие личности. Итак, вот, хотя, говорит, да, вот социализация, оно и противоположно становлению личности, но вот, как ни странно, вопрос в том, что сначала все-таки хорошо бы ребенку для того, чтобы стать личностью, чтобы освободились силы становиться личностью, все-таки мы должны ребенка в том числе социализировать. Поэтому эту мысль я вот сейчас выведу на такую. Поэтому очень хорошо бы, что если мы знаем, что, например, все наше окружающее общество, оно, например, не трезво, а мы хотим воспитать ребенка трезво, вот как он сделать? Вот если мы, и уже надо социализироваться, иначе вот он, чувствуя себя с раннего детства белой вороной, не вписываясь в это общество, или там все люди неверующие, да, а как воспитать верующего? Он будет, либо мы должны воспитывать в постоянной вражде к обществу и говорить, что вот все ужасно, да, все вокруг. Мы не верующие, вот, а мы только один хороший верующий. Это очень опасная позиция. Да? Поэтому что сделать нужно? Единственный способ, как мне кажется, адекватный, это все-таки делать так, чтобы вот, общество же оно большое на самом деле. Да? Там есть множество разных людей. И в разных обществах есть там русские, есть там украинцы, есть там какие-то крымские татары, да, но есть национальности. И они все живут, у каждого своя субкультура. Вот мы должны, если мы хотим воспитать ребенка трезво, чтобы его окружала наша культура трезво, чтобы вокруг мы нашли единомышленников, мы создали общество трезвости, чтобы все наши друзья, ну стараться, чтобы среди наших друзей было много людей трезвых. И вот спокойно. То есть вот оставаться белыми воронами очень тяжело, поэтому нужно обязательно всем трезвым объединяться и, да, все-таки вот такие сообщества организовывать. Быть в одиночку трезвенником очень тяжело, с точки зрения воспитания детей. И поэтому вот эти территории трезвости, когда приход становится территорией трезвости, когда церковь становится да, территорией трезвости, ребенок чувствует, что он не белый ворон, не нужно ни с кем враждовать. То есть вот этот процесс социализации идет нормально, и у него освобождаются силы для того, чтобы быть по-настоящему личностью. Это вот одна из таких небольших выводов из того, вот той схемки, которую я написал. Очень важно, чтобы вот мы с вами, да, вот все собрались, и вот все мы здесь Ситрезник. Я когда-то несколько лет назад принес сюда своего ребенка, просто помогли мне сюда и финансово, чтобы смог я сюда своего ребенка привезти. Он здесь уехал тогда на остров Голодай с братом, да, православным, а здесь побыл всего один, вернулся и побыл всего полдня вот здесь, вот в этой обстановке, послушал какие-то лекции, беседы, и когда мы возвращались, он говорит, что-то может и мне нет трезвости принять. Да, вот, вот то есть просто когда он чувствует, дети очень хорошо чувствуют, когда вот это, вокруг все вот этим дышат, это то есть настолько естественно, поэтому вот очень важно, чтобы мы, конечно, такие общество создавали. А если где-то на приходе у кого-то нет единомышленников, то важно, да, чтобы мы хотя бы так собирались, выезжали и со своими детьми, не только сами, а чтобы дети тоже окунались в эту трезвую среду. А вот это по поводу немножко социализации. Да, то есть все-таки хорошо бы, чтобы ребенок, да, вот это действительно, то есть нужно воспитать, чтобы он умел в этом обществе хорошо ориентироваться. И будем как все, но чтобы все были, конечно, все были верующими, все были трезвыми. Вот. Но вот даже если мы научим ребенка, да, чтобы воспитался он в среде верующих, если он воспитался в среде трезвых и социализировался, и все хорошо, и мы добились своей цели, все равно обязательно встает вопрос, а является ли он личностью? Потому что личность — это те ситуации, когда будет какая-то неадекватность, неординарная ситуация, и когда нужно будет принять самому решение, и вот в этот момент очень важно, чтобы человек действительно был личностью. Так, если у нас выходит тряпка-стиралка, никто не знает, да? Тряпка-стиралка, кто их видит? Ага, хорошо. Ну вот, значит, я считаю, первую часть я постарался своей беседы донести, то, что если мы хотим говорить о формировании личности, я вот так подведу итог первой этой части, что все-таки сначала ребенок действительно должен, чтобы у него в том числе были силы и на были силы статистики, он должен в том числе социализироваться. Поэтому очень хорошо бы. Хорошо бы, что да, не был белой вороной, чтобы действительно он получал в семье большую любовь и заботу и о своем внешнем виде, и о своем получал достаточное воспитание с точки зрения, да, вот такого, ну, как душа, развитие души, чтобы и ум его достаточно был развит, и чувства, и воля, чтобы все это было достаточно развито, чтобы он адекватно на все реагировал. Если ребенок недополучит в семье, так, вот я сейчас, дальше, что-то я верну эту схемку, что-то я зря стер. Вот я начал мыслить. Да, вот я так нарисовал. Так, 0, 3, 7, 10, 14. Так должно быть. Вот это, конечно, однозначно полностью только семья. Вот ребенок, все, что происходит, обстановка в семье, она, вот большая часть социализации — это то, что происходит в семье. Здесь уже, так сказать, вот какой-то выход из семьи. Ну, сейчас у нас это примерно детский сад, да, но это уже как бы, так сказать, вот, на самом деле, ребенок, если даже нет детского сада, это ближайшее окружение, так сказать, не знаю, там, вот если мы жили в деревне, то это, да, это выход из семьи, это там, окружающие, да, соседи, грубо говоря, вот, мир двора, вот, так, двор. Это воспитание ребенка. Ребенок вышел, с дворовыми детьми играют, так сказать, вот, по идее должно быть так, так сказать, да? Это уже школа, это обучение, вот. Это учителя, какие-то наставники, такие, зависит социализация. А здесь уже, конечно, друзья, молодежь, сознание, так сказать, вот. Вот. И здесь, конечно, ребенок здесь получает в том числе семейные ценности. Семейные ценности. А здесь мы знаем, да, в школе вот этот человек получает достаточно знания, здесь опыт общения, вот, а здесь, ну, такой игровой период, здесь он тоже осваивает такие какие-то вот через игры будущее общение с узким кругом людей, но вот, например, семейные ценности, закладываются семейные ценности, семейные модели поведения закладываются, вот, например, вот в этом возрасте. Было очень интересное исследование, по-моему, в 2011 году, где рассматривалась зависимость веры, зависимость семейных установок человека, семьи, от веры. То есть смотрелось количество детей, количество разводов в верующих семьях. И в том числе был сделан такой вывод из такого социологического исследования, что оказывается, что если человек пришел к вере в возрасте уже сознательном, в старшем возрасте пришел к вере, то в семьях у этих людей, у них, как правило, количество разводов, количество детей мало отличается от числа вот разводов и числа детей у семьях неверующих, чем люди неверующие. То есть то, что он пришел к вере там, в 15, там, 20, 30 лет, а все равно свою семью создает по модели неверующих. То есть такие ценности, как многодетность, такие ценности, как сохранение чистоты, он теоретически на уровне головы понимает, но на уровне навыков и своей реальной жизни это не получается у него. А когда человек пришел к вере с детства, он усвоил эти христианские ценности о семье с раннего детства, то тут уже видно, что и количество детей в этих семьях гораздо больше, и разводы гораздо реже. Вот это тоже загадка, да? То есть, почему получается, что человек, приходящий к вере в зрелом возрасте, он очень часто трудно преодолеть те установки, которые были заложены в детстве. И это очень, то есть получается, вот он вроде становится верующим, а модель создает все равно по тому образу, который он воспринял в детстве. И поэтому это, кстати, говорит о том, что те наши усилия, которые мы прилагаем, вот, да, например, мы хотим, чтобы в семье было все хорошо, прививать семейные ценности, не ходить в школу, рассказываем о чем-то, но, скорее всего, отклик будет не вот я, например, пришел в школу и поработал с каким-то классом школьников, прочитали хороший курс, там, они послушали, они все это усвоили, скорее всего, они создадут семью, все равно еще они очень крепкие, не очень... То есть им не удастся реализовать в своей жизни все, что они услышали. Но есть надежда, что в следующем поколении, в своих детях, они не умеют реализовать в своей жизни, но в своих детях они смогут какие-то ценности изложить. И в следующем поколении только мы, возможно, найдем отклик от той работы, которая была. Это, кстати, вот, тоже к вопросу нашего трезвенного просвещения. Скорее всего, то, что мы говорим, и то, что мы усваиваем, и то, что дети наши усваивают, возможно, что они, да, усвоив модель поведения пьющего человека, будут часто сами, может быть, умеренно употребляющими, но возможно, что в своих детях они не смогут воспитать трезвость, поскольку, то есть, вот, возможно, то, что мы закладываем, может проявиться, скорее всего, проявится только через одно поколение. Человек в течение вот каких-то ценностей поменять жизненные очень тяжело, потому что то, что заложено с детства, оно влияет. Модели поведения влияют на всю жизнь. Но все равно мы должны не унывать и сеять, и трезвенные ценности сеять, и семейные ценности сеять, в надежде, что следующее поколение все это плоды обязательно даст. Вот. Вот все, на всех этих этапах мы, конечно, должны ребенку помогать и в школе, да, и в его общении, то есть вот в разном, то есть во всей социализации нам мы должны смотреть, и как он общается, и как он играет, и как он в школе. Но опять, если ребенок плохо учится в школе, ясно, что это уже И в этом тоже мы должны помогать, если чего. А чтобы потом он меньше думал о школе и больше думал о том, насколько он, так сказать, да, является личностью и становится. Вот теперь, бывает о социализации, да, что такое становиться личностью? Что такое личность? Вообще понятие личности, оно очень важно. Это, скажем так, это фундаментальное понятие, в том числе богословское, потому что когда мы слышим учение о Святой Троице, мы прежде всего слышим, что Бог существует в трех лицах, в трех личностях, если переводить бы на русский язык, лицо то слово славянское, по-русски правильно было перевести три личности в Боге, три ипостаси, это было бы по-гречески. То есть, и образ Божий – это как раз та искорка, которая есть у нас, это, скорее всего, вот та самая личность, которая как зернышко дается каждому человеку, но которая постепенно должна раскрыться в каждом человеке. Вот что такое вот та самая личность, я бы, наверное, привел такой образ. А вот есть замечательный рассказ у Франца Кафки, называется «Превращение», где рассказывается, повествуется об одном молодом человеке, который однажды, значит, он жил в семье, семья у него была две сестры, мама, папа, там прислужанка с ними жила, еще какие-то квартиранты, вот. Вот такая обычная семья, и вот однажды он просыпается утром и осознает себя, вдруг чувствует, что он уже не человек, а он просыпается неким насекомым, каким-то жуком, он превратился. И вот читая рассказ, мы понимаем, что, например, он как личность не изменился. Человек, да, со своим внутренним миром, со своей способностью смотреть на этот мир, воспринимать этот мир как-то, переживать, чувствовать, что он как личность остался самим собой. Но внешняя его оболочка, она сменилась. Вот есть личность, а есть некая оболочка вокруг человека. И рассказ вот как раз посвящен тому, что вот оказывается, что он как личность никому не был нужен. Да, то есть сначала, то есть его никто в семье не могут понять, его пугаются, от него и брезгуют, и не хотят даже с ним подходить, им страшно. И в итоге кончается рассказ трагично, он умирает, и там последние слова рассказа о том, как служанка сделала такой добрый поступок по отношению к своим хозяевам, она этого мерзкого существа выкинула куда-то в мусорный бак, потому что никто не хотел в эту комнату подходить, он умер, то есть она вот помогла ему избавиться от него. То есть оказывается, что как человек, этот молодой человек, нужен был только для чего? Ну, он приносил домой деньги, он зарабатывал. Вот он не выполнял некую функцию. Вот у него, он как личность, да, он был, но при этом функция зарабатывать деньги. Вот. Вот это да, это было нужно. Это считалось всем. С ним было интересно по вечерам, да, собраться за ужин, поговорить о политике. Интересно было пообщаться. Вот просто поболтать. Вот. И тогда, то есть вот какие-то функции человек выполнял, человек как функция, вот, но он как личность никого не интересовал, вот, и когда внешняя оболочка, он не может зарабатывать деньги, он не может уже общаться, потому что он потерял там голос, хотя ясно, что найти с ним общий язык можно было бы, и там описывается, как одна из сестер пытается с ним найти общий язык, но тоже не получается, и в итоге она тоже присоединяется ко всем остальным. Вот оказывается, что человек как личность может оказаться, что никому не нужен. И это действительно может быть такая серьезная трагедия, в том числе, да, например, в семье. Если человек, ну, например, семейные отношения по-настоящему, настоящая любовь, вот я бы так вот, если, вот, да, если рисовать вот схему, что это личность, это некая вот такая неуловимая искорка внутри человека, а это некая оболочка, вот, то, например, любовь для меня – это встреча двух личностей. вот встретились две личности, этому можно назвать любовью. Когда встретились две личности, они уникальны, они неповторимы, они встречаются действительно на всю жизнь и невозможно расстаться, а может произойти другое, это встреча двух оболочек. Эти отношения иногда называют зависимостью, иногда называют нарциссической зависимостью. Ну, к примеру, такой встречи двух оболочек, да, встречается, вот мужчина, он говорит, ну, я хозяин, мне нужна хозяйка, он находит себе хозяйку. Он хорошо ведет хозяйство, она, то есть у них коровы, у них свиньи, у них все замечательно, все цветет и пахнет, все, дети растут, то есть, и жизнь счастливая. А жена умерла, то есть, например, да, заболела, да, там, ну, вдруг неожиданно, скоропостижная болезнь. Рак умерла, что скажет мне? Я хозяин, мне нужна хозяйка. Но хозяйки нет, надо завести вторую хозяйку. Он спокойно вступает в брак, почему? Потому что ему нужна была функция хозяйка, а не сама личность. Функции легко меняются. У каждой женщины, да, то есть, вот, у многих женщин может быть та же самая функция работать хорошо, то есть хозяйственно, вести дом хозяйства. А там, где происходит встреча личностей, там одну личность заменить другой практически невозможно. Поэтому вопрос любви – это вопрос встречи двух личностей. Более того, если мы опять вспомним тему воспитания гражданина неба, встреча с Богом тоже по-настоящему возможна тогда, когда ты, вот ты являешься личностью, и ты понимаешь, что в тебе есть та самая искорка Божия, и ты можешь почувствовать Бога, потому что вот, ну, то есть подобное познается подобным. И пока ты не станешь личностью, ты Бога, который, да, трипостасный, в трех личностях, ты с Богом не сможешь тоже по-настоящему встретиться. Невозможно любить, да, даже способность по-настоящему любить в самом высшем, смысле, это способность, да, встретить и увидеть другую личность. По поводу, да, вот, личности, а тогда еще несколько мыслей. А почему очень важно, да, чтобы, вот если к семейным отношениям, вот сейчас приведу такой пример, который очень, я часто с подростками, чтобы так разрядить обстановку, чтобы, когда там уже некое внимание теряется, можно привести такой образ. А почему в семейных отношениях очень важно, да, чтобы, например, тебя увидели как личность. А вот может такой пример. Все вы, наверное, слышали такую народную песенку «Жил-был у бабушки серенький козлик». И да, бабушка козлика очень любила. Так вот есть козлик, которого любит бабушка. Бабушка любит козлик. Вот ее любовь направлена к козлику. Но дальше в песенке поется, что на самом деле оказывается, что козлика любила не только бабушка, оказывается, был и волк, который тоже любил, оказывается, козлика, но, правда, от этой любви от козлика остались рожки да ножки. Вот. Ну вот волк, он тоже любит козлика. Вот такой классический любовный треугольник. Козлик, бабушка и волк. Да, два существа любит третье существо. Вопрос на засыпку. Если козлик заболеет, бабушка будет больше любить козлика или меньше?
Больше.
Больше, да, потому что чем больше в козлика вкладываешь, тем больше он становится свой, тем более любимый. А если волку сказать, вот волк, вот козлик больной, да, он будет меньше любить. Вот, да. А если, да, скажем, бабушке подойдем и скажем, бабушка, зачем вам больной козлик? Вот вам точно такой же, той же породы, того же веса, шерстинка к шерстинке, вес, рост, разрез глаз, так сказать, да, то есть, отпечаток копыт, все одинаково. Вот. Бабушка, давайте сменим вашего больного козлика на здорового. Что она скажет? Нет, почему? Потому что я в этого душу вложила, вот он больной, так сказать, такой секой, вот, а в это вот вообще-то со стороны чужой мне. А волку скажем, так сказать, да? А волк скажет, о, отлично, зачем мне больной? Теперь вопрос, так сказать. Итак, вот чем отличается, а теперь вот все, отвлечемся смеха и очень богословский вопрос. Сформулируем, что же любит бабушка в Козлике и что любит волк в Козлике. Попрошу придумать какие-то такие богословские определения. Вот, что любит бабушка в Козлике? Душу.
Личность.
Я бы, вот, кстати, да, к вопросу, личность, это понятие личности, вот душа, это напишу, душа, вот она в оболочку входит, интересно, или в личность, это следующий вопрос, а потом, вот давайте с бабушкой тогда, а бабушка, значит, личность, душу, еще, может, какие-то ответы есть, именно этого, вот я бы сформулировал так, она любит личность. Вот. А волк что любит? Давайте сформулируем. Что?
Мясо.
Оболочку. А вот богословский. Оболочка — это не богословский термин.
Плоть.
Хорошо. Ну, плоть. Хорошо. Давайте я бы так сказал лучше. Любит природу. Вот. Природа. Что же природа? Имеется в виду богословский, в смысле философский. По-английски физис. Да? То есть у каждой женщины, в принципе, одинаковая женская природа. А личность разная, то есть, вот. И поэтому, когда девушка, например, к девушке подходит парень и предлагает ей какие-то отношения, то она должна подумать, то есть, а вот кто сейчас, вот он как в роли бабушки или в роли волка ко мне подходит, вот он во мне личность любит или мою природу. Если личность, то слава богу, то есть, да, а если природу, то страшно, потому что природа, вот я носительница женской природы, но тут еще по земле ходит 3,5 миллиарда носительниц такой же женской природы, поэтому страшно будет вступать в брак, то есть, да. Поэтому, например, почему всегда церковь за четко свидетельство о том, что целомудрие, сохранение целомудрия до брака, это самый надежный способ вступления в брак. Почему? Ну, потому что если тебе нужна природа, а ты не получаешь, то есть, да, в том числе, то есть, никаких телесных утешений от своей влюбленности, то негодяй его точно сбежит и будет искать эту природу где-нибудь еще на стороне. А если человек любит именно личность вашу, если его зацепило именно вы, и он ни на что вас не променяет, тогда, то есть, даже, да, вот, сохранение чистоты, да, вот, если он еще до брака, да, то есть, скажет, ну, хотелось там какие-то интимных отношений, но нет, раз нет, так нет, значит, все, если он уважает, да, ваши чувства, да, у девушки, если он уважает ее желание и не бросает ее, все-таки личность важнее, чем все остальное, то есть, тогда, конечно, слава богу, брак будет крепким и надежным. Вот, да, почему важно такое сохранение целомудрия. Оно помогает проверить человека, что же, да, природа тебе нужна или моя личность. Это очень важно, то есть, вот, в семейных отношениях. Вот, тогда вернемся к вопросу, действительно, душевные. Вот душа, это оболочка или личность? Вот, ну давайте будем при... Вот характер, это свойство личности или свойство оболочки?
Личности.
Отчасти,
вот,
отчасти,
например,
оболочки.
Человек получил темперамент, ребенок родился с каким-то темпераментом личность. От родителей, да? Вот есть профессиональный темперамент. Он его получил, в нем он его не формировал, он его
это
получил. И вот мне кажется, что вот это все-таки вот это относится, мне кажется, как-то к оболочке, да? А кто-то по национальности, кто-то по темпераменту. А в чем тогда личность? Вот, если про человек веселого характера, мне кажется, то, что веселый, это, скажем так, это все-таки его оболочка. Вот, это не самое главное. А личность в чем? Вот личность, я бы так сказал, она настолько неуловима, вот что это такое поймать? Что, как она устроена внутри, я даже не знаю. То есть, вот я бы сказал так, мы можем только увидеть личность по каким-то проявлениям. Например, темперамент был дан такой, что человек очень там бурный, да, такой там гиперактивный ребенок. Но если он, например, им удалось нам помочь ему раскрыться, и он свой бурный темперамент может держать там, в рамках своих, или, например, человек по природе, по воспитанию унылый, а он преодолел свое уныние. И изменил. Вот оболочка может меняться. И вот, вот мне кажется, личность – это та точка, которая неизменна, а оболочка – все, что может меняться. Вот в том числе, друзья, это мое мнение. Может быть, вот другое можно определять. Вот если он стал из унылого, более-менее жизнерадостным, это он, личность влияет на него, да, то есть он в результате своего выбора. Мы видим действие личности в человеке, но вот веселость, характер, мне кажется, это тоже все-таки оболочка. Характер может меняться. Может меняться и вот, да, например, апостолы, когда Господь их выбирал, они все были ревностны. И вот хотели, да, наверное, служить Богу, познать истину. Но один из этого состояния выпал. Да, то есть Иуда стал предателем. Он стал предателем. Я не думаю, что когда Господь его выбирал, он в нем уже сидел, это предательство. Это та страсть, которая в нем выросла. Да, вот скажем так, вот возьмем души апостолов, так, грубо говоря, вот в этой в их душах вот, да, было множество разных каких-то страстей. Ну да, например, вспомним, когда какой-то человек ходил за апостолами, они творили чудеса, и он там тоже творил, стал именем Христом, сотворил чудо. И они пришли к Христу, говорят, вот, ходит человек за нами и там творит какие-то чудеса.
Они, исцеляет,
они, да. Они, да, они ревновали, то есть, что это, почему? Он не, вот он исцеляет, точнее, твоим, они ходят за нами. Вот так. Или, например, когда был момент, когда они говорят, вот, Христа не послушали в одном месте, не приняли. Они говорят, Господи, давай, вот как Илья помолился, сошел в небо, давай сейчас на них тоже огонь. Что они так вот не послушают? Огонь на них сойдет. И Господь говорит, не знаете вы, какого вы духа. Вот. То есть какие-то страсти все равно были. Ну, мелкие, то есть, да, то есть гнев, обиды. Но и вот в том числе в Иуде была, может быть, маленькая страстишка. То есть, да, все апостолы, апостол Петр тоже был слаб и немощен, он сбежал. Да, когда и было испытание, когда отрекся трижды от Христа, тоже проявил свою слабость. Но вот в Иуде эта страсть, да, там серебролюбие выросла, огромная, то есть вот, ее не было. То есть вот эта страсть, они в человеке развиваются, или добродетели развиваются сейчас. Но вот это все не личность. Вот,
личность
влияет на свою оболочку, может ее менять. И вот только по действию, по тому, что происходит в душе. Мы, конечно, на душу, ясно, что на душу влияет огромное количество внешних факторов, но и личность тоже, человек изнутри сам тоже влияет на нашу, на себя. Может, вот в действии личности может мы можем ее увидеть немножко, прикоснуться к ней. И вот так, тут у меня мысль была, сейчас вылезла. Ну ладно, вот. Поэтому вот я бы сказал, что личность – это что-то очень такое неуловимое. И да, вот, например, очень важно, принцип «не суди, да не суди будешь». Почему? Потому что личность осуждать невозможно, что есть в человеке вот какая-то страсть, но это не он сам. И в этом смысле вот, уметь видеть, вот как мы можем не осуждать. Вот простой пример. Идет ко мне навстречу пьяный человек, идет и шатается. А я, например, буду говорить, ну, я же не имею права его осуждать. Как я буду говорить, что он пьяный? Я скажу, что он не пьяный, да, я скажу, он не выпил. Это, кстати, бывает, знаете, когда, в том числе, вот в тех зависимых семьях, когда жена говорит, ну, разве я могу его осуждать? Ну, наверное, еще не пьяница. Он еще вот, разве может, так сказать, вот. Вот поэтому он, наверное, устал, так сказать, он, наверное, действительно, там, начальник его там ругал, наверное, вот так. И ну, я же не имею права осуждать. На самом деле прячется от какого-то факта, от правды, от реальности, что муж действительно уже спивается, уже реально становится алкоголиком. И многие от этой правды бегут, прикрываясь тем, что им нельзя осуждать. А на самом деле, если мне на встречу идет пьяный человек, то я должен понимать, что вот если я скажу, что он пьян, и он действительно, и даже, может быть, я скажу алкоголик, имея в виду, что это уже медицинское состояние, как я же имею право сказать человеку, что ты диабетик. Вот, да, это не будет осуждение. у тебя болезнь, у тебя там раковая болезнь. Это правда. Эта болезнь существует. А в чем будет осуждение? Да? Когда осуждение, это если мы скажем, поставим крест на всей личности. Ты пьяница, вот, ты, то есть ты человек абсолютно, да, то есть грешный, то есть, ну, грубо говоря, гореть тебе уже в аду, что ты уже сделал свой. Вот когда мы скажем, что пока я говорю, что человек, я надеюсь, хороший, но он там пьет, или даже что он, так сказать, он как человек больной, я могу сказать, что он алкоголик, но не распространять его болезнь на его саму личность. Потому что как только я скажу, что он весь алкоголик, что и личность, все, вот, вот весь алкоголик, то я судил, потому что пленницы Царства Божьего наследуют. Если я ярлык повесил и на личность, то все, иначе я его человека осудил. А если я говорю, человек хороший, но пьет, человек хороший, но, к сожалению, сейчас он больной алкоголизмом, то это не будет осуждение, это будет констатация факта. Вот нельзя ярлык вешать вот на эту самую, на самую ту самую сердцевинку, да, как Мария Египетская, да, была и блудницей, и все, ему можно сказать, да, она была блудницей. И это не было, не будет осуждения. Ну, потому что это был грех, который в ней паразитировал, но всегда нужно отделять личность от болезни, личность всегда в человеке остается. Конечно, у человека алкоголика, у него как личность, да, сначала разворачивается, она может и угасать, и сворачиваться, как человек может терять человеческий образ и вновь превращаться в животного. И вот, да, вот личность, она как вот, наверное, да, как раскрылась, может, наверное, отчасти где-то начать закрываться. Эта личность поглощается каким-то животным состоянием человека. Но тем не менее, эта личность, она до конца остается. Она не может быть уничтожена человеком. Но никем не может быть уничтожена. Вот разделять личность, вот эту самую неуловимую точечку, которая все равно может со стороны увидеть себя алкоголиком, изнутри себя никого не увидишь. Да? То есть вот, если человек может еще увидеть свой алкоголизм, признаться в себе, значит, болезнь его не поглотила. Вот мы надеемся, можно надеяться, что вот этот человек никогда не потеряет способность смотреть на себя со стороны, на свои страсти. И взгляд со стороны – это и есть начало, может быть, покаяния. Вот. А вот поэтому это к вопросу, да, то, что мы не осуждали личность тогда. То есть личность и оболочка – вещь разная. Так, теперь несколько мыслей. Так, по времени давайте посмотрим, что нужно, чтобы личность развивалась, да, чтобы личность раскрылась. Очень важно, потому что действительно это, вот с одной стороны, это та искорка Божия, и она очень как-то неуловима. И вот я даже все время сам себе, вот не знаю, как это можно описать, развитие, раскрытие личности, если она вот такая некая точка, да, в геометрии точка, это та штука, которая не имеет никаких параметров, да, ни объема, ни длины, то есть, ни веса, да, то есть тоже веса в геометрии нету, то есть она, вот она точка, она совершенно неуловима, она как-то микроскопическая. Вот личность, она тоже, мне кажется, какая-то вот такая совершенно неуловимая искорка, такая точка в человеке, которая изнутри смотрит на весь этот мир. И но вот вопрос, то есть, да, можно ли сказать, что личность есть у ребенка уже в утробе? Господь эту личность посадил ребеночку еще в утробу, и он, наверное, в утробе уже сидит и смотрит на окружающий мир, вот, да, который пока темный еще, вот, хотя он уже там вот все слышит, понимает. Вот отличается личность ребенка, например, от личности взрослого человека. С одной стороны, однозначно мы должны верить, что личности ребенка ни в чем не хуже, так сказать, даже личности взрослого человека. Почему? И мы верим, что да, на любом сроке аборт – это убийство, а что все люди умершие, да, в каком бы возрасте человек не умер, то мы надеемся, что Господь воскресит всех все-таки в возрасте, да, 33 лет, когда человек уже достигает своей зрелости. То есть, с одной стороны, вроде бы личность не может развиваться, Вот я сейчас, честно говоря, вот, буду, может, то есть я не могу сказать, что я очень ценю, но разрисую всю картинку, что такое личность. Я думаю, это действительно еще очень нераскрытое понятие ни типологии, ни до конца богословия, потому что, да, вот, может ли личность развиваться, или навсегда совершенно, или навсегда неизменно. Вот, с другой стороны, мы видим, что личность действительно как-то созревает. И даже самая большая тайна, это воплощение Христова, и что Бог, становясь человеком, Он становится, почему тема личности соотносится, очень высокая богословская тема, с воплощением Христова вообще со всем делом нашего всего спасения. Потому что как раз соединение божественной человеческой природы, оно произошло как раз ипостасно. Что это значит? Когда в утробе любой женщины происходит зачатие, две клеточки, мужская и женская, сливаются, то это еще пока не человечек. Это пока еще только маленькое тельце, но в этот момент Господь творит новую личность, которой никогда не было. И это вот действительно уникальное событие. Господь творит новую личность. Появляется та самая некая новая точка, которая может смотреть на окружающий мир и сказать, что ты есть, уже я появился. Вот. Так происходит в утробе, да, любой женщины, когда она, извиняюсь, происходит зачатие новой жизни. Господь творит новую личность. Когда Господь сам воплощался, когда в утробе Божьей Матери начиналась новая жизнь, силу Святого Духа новая клеточка появилась, но Господь не творил в этот момент новой личности, а второе лицо, вторая личность, да, вторая ипостась Святой Троицы соединилась с этой маленькой человеческой жизнью, с этим маленьким тельцем, и, возможно, с этим маленьким человеческой душой, да, потому что многие, да, богословы говорят, что тело от родителей, душа тоже от родителей. Почему душа от родителей? Потому что все-таки вот какие-то душевные свойства, умственные способности, душевность, темперамент человека, эмоциональный, часто передаются по наследству. Эти душевные свойства часто передаются по наследству. А вот личность – это то, что творит. То есть и тело, и душа от родителей, а личность от Бога. Когда Господь воплощался, Он новой личностью, новой личностью он не творил, а сам стал этой личностью. Вот. И самая большая загадка действительно, что Господь, вот Он, будучи младенцем, да, вот как Он, будучи всемогущим Богом, обладая всей полнотой Божества, тем не менее, когда-то учился по человечеству говорить, учился ходить. То есть он научил людей говорить, и он по человечеству учился когда-то говорить. Он научил человека писать, а вот, да, как они все люди писали, это, да, в истории, да, мы знаем, если вот эти люди, он научил человека писать, и он же по человечеству в какой-то момент учится читать, писать, понимать там, вот, разумеется, Священное Писание. Самая загадочная, мне кажется, фраза в Евангелии, Христос, младенец Христос, или отрок Христос, возрастал и укреплялся духом. Вот это самое, мне кажется, загадочное. Фраза как-то так. Христос возрастал и укреплялся духом. Что значит укрепляться духом для Бога? Вот человеческое естество, по человеческому естеству он укреплялся духом. Хотя, как личность, да, вот своей постасью, это был совершенно истинный Бог. Вот это самый загадочный момент, поэтому и в человеке, то есть вот соприкасаясь с темой личности, мы соприкасаемся с очень такими высокими вещами, что мы должны понимать, что и Христос тоже проделал весь этот человеческий путь, и Он тоже духовно рос каким-то образом, по человеческому естеству, конечно, то есть, вот, и в нем тоже какие-то вот, может быть, и личность в нем зрела, возрастала, хотя по божеству он опять, возможно ли какое-то изменение в Боге. Вот это все, то есть очень такие загадочные моменты, и вот я не знаю, тогда вот такое богословское все это еще, то есть, не может быть четко и ясно сформулировано. Вот мы должны понимать, что мы здесь, говоря о личности человека, мы соприкасаемся с большой тайной, которая укоренится в самом Боге. Поэтому возможно, что мы никогда не сможем до конца выстроить четкое и непротиворечивое учение о личности человека. Так же, как мы не можем четкое и непротиворечивое учение о Боге создать, потому что Бог бесконечен в своем познании, и все время есть какие-то глубины, какие-то тайны, какие-то высоты, до которых мы еще не дошли. Вот, поэтому вот все эти рассуждения, они очень такие, их нужно, конечно, с осторожностью. Но тем не менее, личность, да, как-то тоже получается, тоже зреет, постепенно развивается. Так, еще раз досотру. И ну, вот какие-то этапы в развитии, в становлении личности, они все-таки есть. Или, может быть, не знаю, может быть, это не этапы формирования развития самой личности, а это может способность личности проявляться, пробиваться сквозь вот такую тяжеловесную человеческую оболочку, природу. Может быть так, если кто-то не знает. Но вот, тем не менее, да, вот по выделяются, да, возрастной психологии какие-то этапы формирования. То есть, да, вот. Вот я вот так опять напишу такие некие этапы, некие возрастные этапы вот в вопросе формирования личности. Ну вот, я думаю, что вот восстановление личности, может быть, так, раскрытие личности, через, наверное, вот все-таки это будет более точно, да, раскрытие той самой личности, которая дана человеку в совершенстве, что она пробивается вот через такую нашу природу, через все-таки, да, мы, конечно, у нас человеческая природа, она по сравнению с божественной, вот, тяжеловесная, то есть, да, тело по отношению к душе очень тяжело, то есть, да, а душа по отношению к духовной жизни тоже очень, да, тяжеловесная, да, вот, духовная жизнь наша, да, вот, она человек вот, очень подвижная. А душа, например, не может быстро меняться. Все мы знаем, что если человек, например, захочет стать верующим человеком, то, как правило, человеку нужно 3 года, да, вот процесс воцерковления. 3 года, когда человек хочу быть верующим человеком, а вера сразу не может всю душу пронизать. Это Господь объяснял там притчу о закваске. Когда вот закваска бросается у человека, и постепенно она тело все вот, да, вот тесто стесает, но постепенно есть закон. Или Господь другую притчу, что вот, как мы не видим, как растет трава, вот так же она растет, так же духовная жизнь. Есть определенные законы, когда у нас вера возрастает. И эта вера может быть как маленькая семечка, но в глазах Божьих, да, она потом развернется, то есть потом может развернуться в этом притче о горчичном зерне, то есть, да, что это, она горчичное зерно самое маленькое, эта вера, а потом она может вырасти в огромное дерево, где будут птицы обитать. Вот. Есть определенные законы. Если человек захочет стать верующим, то вошел в храм, переступил порог храма, то, как правило, 3-4 года уходит на то, чтобы действительно воспринять всю эту истину, чтобы в голове все мысли, чувства, да, обычаи какие-то в человеке перевернулись, и человек настроился на другой лад. Вот есть понятие неофита, да, это около 3 лет длится этот период, душа человеческая не может быстро меняться. Да, например, человек, будучи, например, да, пьяницей, может в момент, один момент покаяться, и вот его прошибло, все, я осознал. Это душа быстрый переворот совершил. Духовный, то есть не душа, в духовной жизни быстро переворот произошел. Человек, все, я шел от Бога, теперь я перевернулся, развернулся к Богу. Но сходил, покаялся на исповедь. Он же трезвенником с исповеди сразу не уйдет. Хотя он покаялся, хотя в духовную жизнь он перевернул, то ушел от Бога, а теперь идет к Богу. Это вот проявление как раз духовной жизни, наверное, проявление его личности, да, то есть он стал теперь к Богу идет. Ну а в душе это проявится сколько? Вот несколько лет труда, постоянного покаяния, микрофон пропал, хорошо. Несколько лет постоянного труда, и только потом можно говорить, что человек избавился от алкоголизма, то есть и это длительный труд, то есть это длительное лечение, то есть покаяться можно
переворот можно произойти быстро, а обучение все равно. Поэтому и лично это очень такое что-то очень тонкое, очень подвижное, а вот душевная жизнь, она проявляется в медленном мощном движении. Итак, вот такой есть этап микроразвития, то, как это лично раскрывается. Но первое, что это уже на этом этапе, на в самом раннем этапе,
второй микрофон попробуйте.
Акустика не очень хорошая, но шатер, да, но тем не менее. Формирование личности, наверное, начинается уже с раннего возраста. Но психология отличается, что уже в этом раннем возрасте у ребенка может формироваться представление о себе. Вот личность, а вот оболочки человека. Например, есть три основных ошибки, которые мешают формированию личности человека, представлению ребенка о себе как о личности. Это, например, такое понятие, как условная любовь.
Условная
любовь. Например, если мама говорит своей дочери Маше: «Маша, ешь кашу», а Маша не хочет есть кашу. Мама говорит: «Я тебя тогда, я не люблю Машу». А если Маша ест кашу, мама говорит: «Я люблю Машу». Это значит, что материнская любовь попала куда? Не в личность, а попала вот сюда. Это каша. Вот. Ест Маша кашу, это не сама Маша. Но Маша чувствует, что для мамы важно, что не есть с кашу. Но самая главная моя часть находится вот здесь. Ребенок мимо любовь материнская бьет не сюда. Поэтому очень опасно такие